Иван Сергеевич Тургенев. Клара Милич. После смерти. Вот, наконец, опять появилась Клара Милич. Она держала в руке томик Пушкина, однако во время чтения ни разу в него не заглянула. Она явно робела. Небольшая книжка слегка дрожала в ее пальцах. Аратов заметил также выражение унылости, разлитое теперь по всем ее строгим чертам. Первый стих «Я к вам пишу, чего ж более?» она произнесла чрезвычайно просто, почти наивно, и с наивным, искренним, беспомощным жестом протянула обе руки вперед. Потом она стала немного спешить, но уже начиная со стихов «Другой!» «Нет, никому на свете не отдала бы сердце я», она овладела собою, оживилась, и когда она дошла до слов «Вся жизнь моя была залогом, свидание верного с тобой», ее до тех пор довольно глухой голос звенел восторженно и смело, а глаза ее также смело и прямо вперились в Аратова. С таким же увлечением продолжала она, и только к концу голос ее опять понизился, и в нем и на лице отразилась прежняя унылость. Последние четверостишие она совсем, как говорится, скомкала. Томик Пушкина вдруг выскользнул из ее рук, и она поспешно удалилась. Публика принялась рукоплескать, отчаянно вызывать. Один семинарист из малороссов, между прочим, так громогласно орал «Мылыч! Мылыч!», что его сосед вежливо с участием попросил его пощадить в себе будущего протодиакона. Но Аратов тотчас встал и направился к выходу. Купфер нагнал его. «Помилуй, куда же ты его запил? Хочешь, я тебя представлю Кларе?» «Нет, спасибо», — торопливо возразил Аратов и почти бегом пустился домой. Странные ему самому неясные ощущения волновали его. В сущности, чтение Клары тоже не совсем ему понравилось, хоть он и не мог себе отдать отчета, почему именно. Оно его и беспокоило, это чтение. Оно казалось ему резким, негармоническим. Оно как будто нарушало что-то в нем, являлось каким-то насилием. И эти пристальные, настойчивые, почти навязчивые взгляды, к чему они, что они значат. Скромность Аратова не допускала в нем даже мгновенной мысли о том, что он мог понравиться этой странной девушке, мог внушить ей чувство, похожее на любовь, на страсть. Да и он сам совсем не такой представлял себе ту еще неведомую женщину, ту девушку, которой он отдастся весь, которая его полюбит, станет его невестой, его женой. Он редко мечтал об этом, он и душой, и телом был девственник. Но чистый образ, возникавший тогда в его воображении, был навеян другим образом. Образом его покойной матери, которую он едва помнил, но портрет, который он сохранял как святыню. Портрет этот был писан акварелью, довольно неискусно, приятельницей и соседкой, но сходство, по уверению всех, было поразительное. Такой же нежный профиль, такие же добрые, светлые глаза, такие же шелковистые волосы, такую же улыбку, такое же ясное выражение должна была иметь та женщина, та девушка, которую он даже еще не осмеливался ожидать. А эта черномазая, смуглая, с грубыми волосами, с усиками на губе, она, наверное, недобрая, взбалмошная цыганка, Аратов не мог придумать худшего выражения. Что она ему? И между тем Аратов не в силах был выкинуть из головы своей эту черномазую цыганку. Пение и чтение — и самая наружность, которые ему не нравились. Он недоумевал, он сердился на себя. Незадолго перед тем он прочел роман Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды». Полное собрание сочинений Вальтера Скотта находилось в библиотеке его отца, который уважал в английском романисте серьезного, чуть не научного писателя. Героиня этого романа называется Клара Мабрай. Поэт 40-х годов Красов написал на нее стихотворение, окончившееся словами «Несчастная Клара, безумная Клара, несчастная Клара Мабрай». Аратов знал также это стихотворение, и вот теперь эти слова беспрестанно приходили ему на память. «Несчастная Клара, безумная Клара». Оттого он и удивился так, когда Купфер назвал ему Клару Милич. Сама Платоша заметила не то чтобы перемену в настроении Якова, в нем, собственно, никакой перемены не произошло, а что-то неладное в его взглядах, в его речах. Она осторожно расспросила его о литературном утре, на котором он присутствовал, пошептала, повздыхала, поглядела на него спереди, поглядела сбоку, сзади, и вдруг, хлопнув ладонями себя поляшком, воскликнула. «Ну, Яша, я вижу, в чем дело!» «Что такое?» — переспросил Аратов. Ты, наверное, на этом утре встретила какой-нибудь из этих хвостовозок. Платонида Ивановна называла так всех барышень, носящих модные платья. Рожица у ней смазливая, и так она ломается, и ся кривляется. Платош представила все это в лицах, и глаза им такие круги описывает. И это она представила, проводя указательным пальцем большие круги по воздуху. Тебе с непривычки показалось, но ведь это ничего, Яша, ничего не значит. Выпей чайку на ночь, и конец, Господи, помози. Платоша умолкла и удалилась. Она отроду едва ли произносила такую длинную и оживленную речь. А Аратов подумал, тетка-то чай права. С непривычки все это. Ему действительно в первый раз пришлось возбудить к себе внимание особо женского пола. Во всяком случае, он этого прежде не замечал. Баловать себя не надо. И он принялся за свои книги, а на ночь напился липового чаю и даже спал хорошо всю эту ночь. И снов не видел. На следующее утро он опять, как ни в чем не бывало, занялся фотографией, но к вечеру его душевный покой возмутился снова. А именно, рассыльный принес ему записку следующего содержания, написанную неправильным крупным женским почерком. «Если вы догадываетесь, кто вам пишет, и если это вам не скучно, приходите завтра после обеда на Тверской бульвар около 5 часов и ждите». Вас задержат ненадолго, но это очень важно. Придите. Подписи не было, Аратов тотчас догадался, кто была его корреспондентка, и это именно его возмутило. «Что за вздор?» — промолвил он почти вслух. «Этого еще не доставало. Разумеется, я не пойду». Он, однако, велел позвать рассыльного, от которого узнал только то, что письмо ему было вручено горничной на улице. Отпустив его, Аратов перечел письмо, бросил его на пол, но, погодя, немного поднял и опять перечел. Вторично воскликнул «Вздор!», однако на пол письма уже не бросил, а спрятал в ящик. Аратов принялся за свои обычные занятия, то за одно, то за другое, но дело у него не спорилось и не клеилось. Он вдруг заметил за самим собою, что ожидает Купфера. Хотел ли он расспросить его или, быть может, даже сообщить ему? Но Купфер не являлся. Потом Аратов достал Пушкина, прочел письмо Татьяны и снова убедился, что та цыганка совсем не поняла настоящего смысла этого письма. А этот шут Купфер кричит «Рошель! Виардо!». Потом он подошел к своему пианино, как-то бессознательно приподнял его крышку, попытался отыскать на память мелодию романс Чайковского, но тотчас же с досадой захлопнул пианино и пошел к тетке в ее особенную, всегда жарко натопленную комнату с вечным запахом мяты, шалфея и других целебных трав и с таким множеством ковриков, этажерок, скамеечек, подушечек и разной мягкой мебели, что непривычному человеку и повернуться было в этой комнате трудно и дышать стеснительно. Платонида Ивановна сидела под окном со спицами в руках, она вязала Яшеньке шарф счетом в течение всей его жизни 38-й, и очень изумилась. Аратов заходил к ней редко, и если ему было что нужно, всякий раз кричал тоненьким голосом из своего кабинета «Тетя Платоша!». Однако она его усадила и в ожидании его первых слов насторожилась, глядя на него одним глазком через круглые очки, другим выше их. Она не осведомилась о его здоровье и не предложила ему чаю, ибо видела, что он пришел не за тем. Аратов немного помялся, потом заговорил. Заговорила своей матери о том, как она жила с отцом и как отец с ней познакомился. Все это он знал очень хорошо, но ему хотелось говорить именно об этом. На его беду Платоша совсем беседовать не умела, отвечала очень кратко, словно она подозревала, что и не за этим пришел Яша. «Что ж», — повторяла она поспешно, чуть не с досадой шевеля спицами, — «известно, мать твоя была голубка, голубка как есть». И отец твой любил ее, как следует, мужу верно и честно, по самый гроб, и никакой другой женщины он не любил, — прибавила она, возвысив голос и сняв очки. — А робкого она была нрава? — спросил, помолчав Аратов. — Известно робкого, как следует женскому полу. Смелые-то в последнее время завелись. — А в ваше время смелых не было? — Было и в наше как-нибудь, да ведь кто так, потаскушка какая-нибудь бесстыжая, зашлюндает подул, да и мечется зря. Ей что, какая печаль, подвернется дурачок ей на руку, а степенные люди пренебрегали, ты вспомни, разве ты в нашем доме таких видал? Аратов ничего не ответил и вернулся к себе в кабинет. Платонида Ивановна посмотрела ему вслед, покачала головою и опять надела очки, опять взялась за шарф, но не раз задумывалась и роняла спицы на колени. А Аратов до самой ночи нет-нет, да и начнет опять с той же досадой, с тем же озлоблением размышлять об этой записке, о цыганке, о назначенном свидании, на которое, наверное, не пойдет, и ночью она его беспокоила, ему все мерещились ее глаза, то прищуренные, то широко раскрытые, с их настойчивым, прямо на него устремленным взглядом. И эти неподвижные черты с их властительным выражением. На следующее утро он опять почему-то все ожидал Купера. Чуть-чуть был не написал ему письма, а, впрочем, ничего не делал. Все больше расхаживал по своему кабинету. Он ни на одно мгновение не допускал в себе даже мысли, что пойдет на этот глупый рандеву, и в половине четвертого часа после торопливо проглоченного обеда, внезапно надев шинели, нахлобучив шапку, украдкой от тетки выскочил на улицу и отправился на Тверской бульвар.